Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапиро о заповедях блаженства. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапиро о святых мучениках Трофиме и Евкарпии, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Аскетические опыты, том 1. О молитве. Статья 1. Количество молитвы определяется для каждого образом жизни его и количеством сил душевных и телесных. Две лепты вдовицы, принесенные ею в церковь и составлявшие все имение ее, оказались на весах правосудного Бога большими, нежели значительные приношения богатых от избытков их. Так суди и о молитве. Назначь себе количество ее соответственно силам твоим. Помни премудрое наставление великого наставника подвижников. Если ты понудишь тело немощное на дела, превышающие силы его, то этим влагаешь в душу твою помрачение и приносишь ей смущение, а не пользу. От здорового и сильного сложения взыскивается соответствующая молитва. «Всякая молитва, — сказал тот же великий отец, — при которой не утрудится тело, а сердце не придет в сокрушение, признается недозревшим плодом, потому что такая молитва без души». Будучи занят общественными обязанностями, а если ты инок, то послушаниями, и не имея возможности уделять на молитве столько времени, сколько бы ты хотел, не смущайся этим. Законно и по совести проходимое служение приготовляет человека к усердной молитве и заменяет качеством количество. Ничто так не способствует к преуспеянию в молитве, как совесть, удовлетворенная богоугодною деятельностью. Исполнению евангельских заповедей настраивает ум и сердце к чистой, исполненной умиления молитве, а истинная молитва направляет мыслить, чувствовать, действовать по заповеданиям Евангелия. Милосердие к ближним и смирение пред ними, выражаемое наружными делами и питаемое в душе в совокупности с чистотою сердца, преимущественно от блудных помыслов и ощущений, составляют основание и силу молитвы. Они как бы крылья ее, которыми она возлетает к небу. Без них молитва не может подняться от земли, то есть возникнуть из плотского мудрования. Она удерживается им как сетью или силком. Она возмущается, оскверняется, уничтожается им. Душа молитвы — внимание. Как тело без души мертво, так и молитва без внимания мертва. Без внимания произносимая молитва обращается в пустословие, и молящийся так сопричисляется к приемлющим имя Божие в суе. Произноси слова молитвы неспешно. Не позволяй уму скитаться повсюду, но затворяй его в словах молитвы. Тесен и прискорбен этот путь для ума, привыкшего странствовать свободно по вселенной. Но путь этот приводит ко вниманию. Кто вкусит великое благо внимания, тот возлюбит утеснять ум на пути, ведущем ко блаженному вниманию. Внимание есть первоначальный дар божественной благодати, ниспосылаемый трудящемуся и терпеливо страждущему в подвиге молитвенном. Благодатному вниманию должно предшествовать собственное усилие ко вниманию. Последнее должно быть деятельным свидетельством искреннего желания получить первое. Собственное внимание обуревается помыслами и мечтаниями, колеблется от них, благодатное преисполнено твердости. Воспрещай себе рассеянность мыслей при молитве, возненавидь мечтательность, отвергни попечение силою веры, ударяй в сердце страхом Божиим и удобно приучишься ко вниманию. Молящийся ум должен находиться в состоянии вполне истинном. Мечтание, как бы ни было приманчивым и благовидным, будучи собственным произвольным сочинением ума, выводит ум из состояния божественной истины, вводит в состояние самообольщения и обмана, а потому оно и отвергается в молитве. Ум во время молитвы должно иметь и со всей тщательностью сохранять безвидным, отвергая все образы, рисующиеся в способности воображения, потому что ум в молитве предстоит невидимому Богу, которого невозможно представить никаким вещественным образом. Образы, если их допустит ум в молитве, соделаются непроницаемою завесою, стеною между умом и Богом. «Те, которые в молитвах своих не видят ничего, видят Бога», — сказал преподобный Милетий исповедник. «Если б во время молитвы твоей представился тебе чувственно или изобразился сам собою в тебе умственно вид Христа или ангела или какого святого, словом сказать, какой бы то ни было образ, никак не принимай этого явления за истинное, не обрати на него никакого внимания, не вступи с ним в беседу, иначе непременно подвергнешься обману и сильнейшему повреждению душевному, что и случилось со многими. Человек до обновления его Святым Духом не способен к общению со святыми духами. Он, как находящийся еще в области духов падших, в плену и в рабстве у них, способен видеть только их, и они нередко, заметив в нем высокое мнение о себе и самообольщение, являются ему в виде ангелов светлых, в виде самого Христа для погубления души его». Святые иконы приняты Святою Церковью для возбуждения благочестивых воспоминаний и ощущений, а отнюдь не для возбуждения мечтательности. Стоя пред иконою Спасителя, стой как бы пред самим Господом Иисусом Христом, вездесущим по Божеству, и иконою Своею присутствующим в том месте, где она находится. Стоя пред иконою Божьей Матери, стой как бы пред самою Пресвятою Девою, но ум твой храни безвидным. Величайшая разница быть в присутствии Господа и предстоять Господу, или воображать Господа. Ощущение присутствия Господня наводит на душу спасительный страх, вводит в нее спасительное чувство благоговения, а воображение Господа и святых Его сообщает уму как бы вещественность, приводит его к ложному, гордому мнению о себе. Душу приводит в ложное состояние, состояние самообольщения. Высокое состояние — ощущение присутствия Божия. Им удерживается ум от беседы с чуждыми помыслами, наветующими молитву. По причине его обильно ощущается ничтожество человека. По причине его является особенная бдительность над собою, хранящая человека от согрешений, даже самомалейших. Ощущение присутствия Божия доставляется внимательную молитвою. Много способствует к приобретению его и благоговейное предстояние пред святыми иконами. Слова молитвы, одушевляемые вниманием, проникают глубоко в душу, убодают, пронзают, так сказать, сердце и производят в нем умиление. Слова молитвы, совершаемые с рассеянностью, касаются как бы только поверхности души, не производя на нее никакого впечатления. Внимание и умиление признаются даром Святого Духа. «Только Дух может остановить волны ума, разбегающиеся повсюду», — сказал святой Иоанн Лествичник. Другой достоблаженный отец сказал: «Когда с нами умиление, тогда с нами Бог». Достигший достоянного внимания и умиленный в молитвах своих, достиг состояния блаженств, называемых в Евангелии нищетою духа и плачем. Он разорвал уже многие цепи страстей, уже обонял воню свободы духовной, уже носит в недрах своих залог спасения. Не оставь теснин истинного молитвенного пути, и достигнешь священного покоя, таинственной субботы. В субботу не совершается никакого земного дела, устраняются борьба и подвиг. В блаженном бесстрастии, в нерассеянности душа чистою молитвою предстоит Богу и упокоивается в нем верою в бесконечную благость Его, преданностью Его всесвятой воле.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро о заповедях блаженства. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Мы продолжаем цикл наших бесед и будем говорить сегодня о четвертой заповеди блаженства «Блаженье, алчущие, жаждущие правды, якотея насытятся». Батюшка, мы говорили о том, что в ветхозаветных заповедях по нарастающей как бы усложняются заповеди и насыщаются еще большим смыслом. Вы говорили о том, что в заповеди о блаженстве приблизительно то же самое.
Да, и вот эти основные аспекты, да, с одной стороны ступенчатость, с другой стороны то, что у каждой заповеди есть, нельзя об этом забывать, вот этот дьявольский антипод, который представляет собой такое искушение, можно сказать, в неправильном, в искаженном понимании этой заповеди. В четвертой заповеди, надо сказать, это особенно явственно. Но и то, что есть разные уровни ее понимания в этой заповеди. Вот эти три аспекта, помимо такого обобщенного смысла, вот нас, наверное, будут интересовать.
Если говорить о ступенчатости, то в чем здесь это, да, проявление?
Ну, действительно, представим себе, человек смиряется, в крайней мере, до плача о грехах своих, затем, обретя божественное утешение, прощение, терпит то, что ему Господь посылает на жизненном пути, кротко переносит все невзгоды, все трудности жизненные. И кажется, при чем же тут алкание и жажда правды? А дело в том, что если просто вот терпеть, то, как мы говорили в предыдущей передаче, вот есть вот это искушение остановиться на достигнутом именно здесь. Вот ничего не происходит. Терплю. Терплю то, что могу. И никакого движения на дальнейшее не происходит. А от чего это движение может быть? А это движение может быть только от того, что человек ставит перед собой все более высокую задачу. То есть он терпит не сами даже обстоятельства, а это само собой. Его терпение является очевидным, естественным проявлением его смирения. А смирение неизбежно связано с высокой постановкой цели. Если человек считает, что не убивал, не крал, и уже неплохой человек, если он такую себе планку ставит, самую низкую, он никогда ничего серьезного не достигнет. И он, надо сказать, скатится. Именно остановившись на столь низком уровне, неизбежно будет скатываться вниз. И, кстати сказать, результатом такого скатывания бывает именно впадение в эти самые грехи, которые раньше даже невозможно было себе представить этому самому человеку. А если говорить о высокой постановке задачи, то есть алкании, жажда правды. Алкание, то есть человек чувствует себя голодным, вот состояние жаждущего человека, это, то есть он не находит покоя. Не находит покоя какого? В чем обретает он покой? В том, что он насыщается, в том, что он исполняется вот этой правдой. Какой правды? Человеческой. То есть, там, вот, как теперь говорят, жажда справедливости.
Наверное, этот пласт тоже подразумевается, потому что настоящая человеческая справедливость, она пересекается ведь именно с заповедями Божьими.
Несомненно, да, но...
Только этого мало, да?
Да, этого страшно мало, потому что человеческая справедливость никогда не вместит такие заповеди, как ударившему по одной щеке подставить другую. Человеческая справедливость никогда не вместит вообще вот образа Христа. Какая уж тут справедливость? Невинный отдает свою жизнь за разбойников, по сути дела. У меня был такой случай на уроке, я задал вопрос. Вот Господь сказал Петру, теперь будешь ловить человеков. Кого обычно ловят, спрашиваю я. И ребенок отвечает, бандитов. То есть вот это абсолютно ясное духовное видение вещей проявил этот ребенок. Потому что действительно все люди перед Богом – бандиты. И вот за них он отдает свою жизнь. За нас. И что же? Мы не видим в этом никакой справедливости. А тем не менее она есть, высшая. С этой точки зрения надо не забывать, что всякая наша правда, как сказано пророку Исаии, это руб поверженный по-славянски. Ну, трудно сказать, как тут лучше перевести. Самый мягкий, чтобы не мучить наших радиослушателей, я дам самый мягкий перевод этих слов, который проистекает из славянского перевода. То есть, всякая наша правда, как лохмотья, вываленные в грязи. Вот это самое мягкое, что можно сказать о человеческой правде. Лохмотья, могут ли они прикрывать наготу человека? Ну, в какой-то степени да, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что это еще более, так сказать, ужасно. Это, видите, эти лохмотья, эти грязные, нежели если бы не одетый человек, да, или в лохмотьях вот в этих. То есть одна видимость того, что что-то прикрывает. А на самом деле еще неизвестно, что более неприятно, что более мерзительно.
Да, потому что человеческая правда, она всегда имеет всякие примеси. И корысть, и если копнуть глубже, всегда большая составляющая очень крупных грехов. То есть мотивы бывают самые разные.
На эту тему есть знаменитый фильм Акиры Куросавы «Расимон», где все свидетели одного и того же события описывают его совершенно по-разному. Но в описании каждого из свидетелей...
Есть своя правда, да?
Есть своя правда, и что самое главное, она замешана обязательно на том, что он хочет выглядеть в своих глазах и в глазах других людей наиболее выигрышно. То есть гордыня. Все замешано на ней. Но это понятно. Значит, что здесь еще важно? Алкание, жажда правды Божией. И человек знает, что если он ищет правды Божией, то правда Божия не будет его по головке гладить. Она обличит его неправды, прежде всего. Она откроет ему то, что он до сих пор еще, мягко сказать, несовершенен, а точнее сказать, окаянен. И в том, и в другом, и в третьем, и в пятом, и в десятом. Везде есть то, что ему надо будет огромным трудом и обязательно с величайшей Божьей помощью достигать и преодолевать. И получается, человек именно этого жаждет, именно этого алчит, чтобы это стало ориентиром его жизни, чтобы это стало его пищей. И это очень выглядит странно. Ну, хоть не передышку какую-то надо вообще иметь в духовной жизни. Но ты вот постарался, например, у тебя, значит, не получалось вставать по будильнику. Ну, научился. Ну, все, погладь себя по головке, медаль на грудь повесь, и все, уже чего-то достиг. Нет, это ничего. Ну, ты вот правило свое молитвенное, так сказать, привел в порядок. И что ты еще? Вот ты стал очень часто на службу ходить. Вот ты стал внимательнее молиться. А ты ищешь еще большего. Ты сам должен стать источником вот этой жажды. Ты сам должен этого искать. Вот суть этой заповеди. И тогда становится понятным, что бы ты ни претерпел до сих пор, как бы ты ни плакал о своих грехах, как бы ты ни смирялся, то есть я фактически...
Все заповеди предыдущие прохожу
ретроспективно. И все это только начало пути. Потому что если ты будешь алкать и жаждать Божьей правды, ты насытишься, она откроется тебе. И откроется еще больше, еще дальше, вот новый уровень постижения. И тогда ты не будешь удовлетворяться, так сказать, малым. Ты будешь понимать, что надо о старом забывать и простираться, как говорит апостол Павел, вперед.
Батюшка, а вот если можно привести какие-то конкретные живые примеры из жизни подвижников или исторических лиц, близких нам или интересных нам, вот как иллюстрация?
Нет, ну такое вот, мне кажется, очень яркая иллюстрация, когда святитель Тихон Задонский говорил проповедь такую яркую, действительно, наверное, многих людей поражавшую, зажигавшую, так сказать. И вот юродивый один, слушая его проповедь, ударил его по щеке и сказал: «Не высокоумствуй». Святитель Тихон пал перед ним на колени и стал спрашивать прощения. Епископ.
Это был экзамен на смирение, и он его прошел блестяще.
Не высокоумствуй. Но спрашивается любого другого человека, да, вот так вот, как говорится, посреди его вдохновенной речи, таким образом осечь, какая обычно может быть реакция. Более того, святитель Тихон потом исключительно заботился об этом юродивом и всячески ему как-то помогал во всем. То есть, вот, понимаете, то есть человек не только не удовлетворяется, он бесконечно благодарен тому, через кого Господь ему явил подлинную правду. Хотя вряд ли это было по сравнению с обычным человеческим высокоумием, по сравнению с обычным таким самоутверждением человеческим.
Напыщенным.
Да. Это была наверняка смиреннейшая проповедь. Если человек после такого вот удара смог пасть на колени, в его душе была бездна смирения, но он искал иных бездн. И как у царя Давида в псалме говорится, бездна бездну призывает. Действительно, новые глубины хочет человек постичь в этой самой заповеди, а не удовлетвориться малым чем-то достигнутым. Ну, такой пример. Потом, надо сказать, всегда такого рода испытания, кстати, на этом примере общения святителя Тихона Задонского, этого юродивого, мы можем взглянуть на наши обычные жизненные ситуации. В жизни каждого из нас в той или иной ситуации нам посылается вот такого рода юродивый. Ну, каким образом? Я так, может быть, слишком отвлеченно говорю, но я хочу конкретизировать. Допустим, просто кто-то из людей, из твоих знакомых, вот что-то такое не самое приятное тебе сказал. Хотя ты совершенно другое имел в виду, и вроде бы не по делу тебя, и несправедливо. А за этой вот этой всей, так сказать, несправедливостью человеческой, за человеческой неправдой стоит правда Божия. Вот всегда мы должны стараться видеть невидимое. Вот человек согрешает. Как святые к этому относились? Дьявол его искусил. Они пытались человека простить, искать, как бы его простить. Это первый план. А есть следующий план и главный. А главный план – это Бог это допустил. Бог это допустил ради того, чтобы ты, человек, преодолев это дьявольское искушение, тем самым стал бы открыт к Божьим дарам. То есть Господь хочет тебя прославить, хочет тебя одарить, хочет тебе милости свои, щедроты ниспослать. Вот, но для этого твоя душа должна быть подготовлена. Вот она должна преодолеть вот это конкретное искушение. То есть окажется, ай-яй-яй, кто-то там такой-сякой. А если ты увидишь за этим таким-сяким источник этого соблазна, то есть самого искусителя, а ты если увидишь за этим искусителем Бога, который это допустил, вот тогда будет толк.
Батюшка, ну а здесь примеры такие опосредованные, более утонченные. А если вот более прямо, когда люди некоторые могут считать, что они, например, ведя какую-то политическую даже борьбу, они могут как бороться за правду ту самую. Вот многие себя этим подкрепляют. А вот если так взять из истории, ну вот кого можно, например, привести пример святителя Ермогена, когда умученные, претерпевшие мученическую кончину, когда уже все практически отказались и смирились практически, опять же, по принципу. Ну, поляка так поляка. А один человек, находясь в узах, понимая, насколько все серьезно и что стоит за этим окатоличиванием, если бы так вот произошло, во что бы Россия превратилась, даже страшно представить. Один человек, который уже стоит перед мученическим концом, он поднимает фактически всю страну своей такой жаждой правды, да, Божией, потому что это величайшее православное государство, и оно могло погибнуть. Иногда вот роль исторической личности оказывается очень высокой тогда, когда эта личность вот именно и жаждет этой правды Божией высшей.
Да, потому что Бог становится на его сторону, а с Богом возможно все. В этом такое вдохновение правдоискателя, именно если мы имеем в виду правду Божию. По этому поводу хочется сказать, что насколько соблазнительным порой является вот такое представление о правде. И с другой стороны, вот говорят, вот этот человек искренний. Считают, ну раз он искренний, ну и хорошо, но этого достаточно. Но обратим внимание, не искренность прославляется этой заповедью, да, а алкание жажды правды. То есть искренним бывают даже сатанисты. Вот, и искренность такой добродетели в Евангелии нет. А с другой стороны, к чему приводит такая жажда вот этой справедливости? Что такое справедливость? Откуда люди стали искать справедливость на земле, в принципе? От недостатка любви. Об этом совершенно потрясающе и навсегда можно запомнить эти золотые слова, сказал святитель Николай Велимирович. Справедливость растет на могиле любви, на могиле справедливости растет равенство. Что такое равенство? Равенство – состояние человечества, когда места для любви нет.
Вот. Все равны, да. И некому оказать любовь.
Да. Некому снизойти, не до кого дотянуться. Все равны. В этом отношении мне и хотелось подчеркнуть, что четвертая заповедь блаженства, она своими антиподами весьма-весьма такая для многих соблазнительная. Чаще всего именно ее неправильно понимают.
И вот, кстати, мы не сказали еще об одном соблазне в этом плане, что вот это правдолюбие, вот это желание, некоторые себя так этим не только успокаивают, разогревают, что я вот люблю говорить правду в глаза. И человек направо и налево, и он убежден в своей правоте. А кому нужна такая правота, если законы любви нарушаются, человек делает больно направо и налево всем и теряет вообще отношения с людьми даже. Тут вот очень такие грани, и их много.
Больно бывает делает и любовь. Господь нам тоже делает больно иногда. И нас смиряет, и нас учит, по-славянски наказывает. Слово «учение» – наказ, вот, по-славянски. Поэтому здесь дело даже не в боли, а именно вот вы совершенно правильно заметили, что отсутствие любви. Вот то, что без любви, оно не имеет никакой ценности. Мы из всесовершенного гимна любви, воспетого апостолом Павлом, в первом послании к Коринфянам, 13 главе, вот мы знаем, что если все есть, а любви нет, то я ничто. Медь звенящая, кимвал звенящий. Вот и все. Но путь к любви лежит через алкание и жажду правды, правды Божией. Когда человек, видя свое несовершенство, ищет не, собственно, утешения как такового, а ищет того, чтобы правда Божия восторжествовала, и пусть это мне будет сугубым обличением, пусть мне это будет от этого даже где-то тяжелее. Главное, чтобы победа была на Божьей стороне.
Спасибо, батюшка. Напоминаем, вы прослушали беседу о заповедях блаженства с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Святые мученики Трофим и Евкарпий. Святые мученики Трофим и Евкарпий были воинами в Никомедии во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане. Они отличались большой жестокостью в исполнении всех указов императора. Однажды, когда эти воины разыскивали христиан, они вдруг увидели большое огненное облако, которое сходило с неба, сгущаясь по мере приближения к ним. Из облака раздался голос: «Для чего вы так усердствуете, угрожая рабам моим? Не прельщайтесь, никто не может подчинить своей власти верующих меня, но лучше сами присоединитесь к ним, и тогда приобретете себе Царство Небесное». Воины в страхе упали на землю, не смея поднять глаз, и только говорили друг другу: «Поистине велик Бог, явившийся нам ныне. Счастливы будем мы, если станем рабами Его». Господь сказал: «Встаньте, покайтесь, вам прощены будут и грехи ваши». Поднявшись, они узрели в облаке сидящего светлого мужа и великое множество предстоявших ему. Пораженные воины в один голос воскликнули: «Прими нас, ибо злы и невыразимы грехи наши. Нет другого Бога, кроме Тебя, Творца и единого истинного Бога, а мы и не присоединились еще к рабам Твоим». Как только они это сказали, облако сомкнулось и вознеслось к небу. Духовно переродившись после этого чуда, воины выпустили из темницы всех заключенных христиан. За это святых Трофима и Евкарпия предали страшным истязаниям. Святых подвесили и рвали их тела железными крюками. Они в молитвах благодарили Господа, веруя, что Господь простит им прежние тяжелые грехи. Когда был разожжен костер, святые мученики сами вошли в огонь и там предали свои души Богу. Подвиги мучеников и древних, и новых — суть не явления какого-то особого героизма, зачастую связанного с самоутверждением, но высшая форма покаяния в очищении грехов. Подобно Савлу, познавшему Бога истинного и Иисуса Христа, Трофим и Евкарпий готовы претерпеть на земле любые муки, которых считают себя достойными за прежние грехи, за гонения на христиан. И новые российские мученики, как, например, митрополит Владимир Киевский и иные многие, перед расстрелом просили у Бога прощения грехов. «Весь я недостоин, Господи, сгореть на пречистом жертвеннике Твоем», восклицал великий святой XX века Николай Сербский Велимирович. И древний мученик Мардарий, истекая кровью на мучилищном орудии, произнес молитву, вошедшую в дыхание церкви. Мы читаем ее в конце третьего часа. «Владыка Божий Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Такой бытовой вопрос. Андрей из Санкт-Петербурга. Можно ли крестить детей друг друга? Ну, то есть, конечно, я так понимаю, две семьи, которые дружат. И вот нельзя. Одни родители крестные тех, а эти этих.
Нормально.
То есть это все нормально.
Абсолютно.
Многих так смущает вот эти вот какие-то косвенные родственные связи возникающие.
Понимаете, наш народ очень творческий. И он сочиняет прям сам на ходу и обычаи, обряды, и суеверия даже какие-то вот. Поэтому это, ну, вот, удивительный наш народ. Вот, ну, на пустом месте. И вот и очень доверчивый. Мне, говорит, одна женщина сказала, дальше двоеточие, кавычки, и дальше пошел такой текст, что просто ужас. Я говорю, ну ты сама вот не понимаешь, вот, ну, что это чушь просто. Нет, вот она сказала. Вот говоришь человеку, ты хочешь уверовать, ну давай вот молись Богу, ходи в храм, читай Священное Писание, постись среду и пятницу. Вот начни с этого. Не верит. Как он говорит, что вот надо поехать к какой-то бабке за 3-9 земель, вот она что-то будет шептать, она верующая, у нее там икон полно.
О, Баш, в последнее время прям какое-то такое паломничество ко всяким старцам. Вот постоянно приходит, Баш, благословите поехать. То в одну деревню, то в другую, именно в какую-нибудь деревню. И чем глуше, тем лучше.
Да, у нас только ленивый за старца сейчас не прослывет. Даже вот я как-то пару раз, нет, не пару раз, а два раза, вот уже стал не по-русски говорить, а по-телевизионному, потому что вот очень часто встречаешься с этим, говорит, пару слов. Есть пара коней, есть пара очков. Вот. Ну, пара слов не может быть. Вот. Так вот, два раза включал передачу, а там Пореченков с экстрасенсами. И вот эти экстрасенсы, ну, видно, что они это просто, ну, как-то клоуны. Некоторые даже одеваются как клоуны, как это, мы себе напяли всякую ерунду, там, цепей каких-то, амулетов, ну, просто. А что он говорит, послушайте? Речь абсолютно не связана. Я даже не знаю, что из нее можно извлечь. Просто какой-то такой не очень качественный цирк. И еще на что-то претендуют. И, ну, вот что делать? Вот... Более половины населения нашей страны верит в звездочки там и так далее, в планеты. Год кролика, год обезьяны для очень много важно. Даже вот наш госзнак выпускает монету с изображением кролика. Ну, слава богу, мы не китайцы, мы русские люди. Он 1000 лет, мы православные. Нет, вот лучше бы медаль в честь великого гения русской мысли медицинской Пирогову бы выпустили. Вот уж гений из гениев, вообще святой человек, и хвала, и слава вообще русской медицины, нашей отечественной. Ну, просто великий человек. Нет, вот кролика надо. Какой кролик имеет отношение к летоисчислению? Ну, тогда переходи вообще на китайский календарь, учи иероглифы и вообще кушай рис. Ерунда какая-то. И вот живем в какой-то ерунде. Ну что делать? Что творится в головах людей? Вообще страшно подумать.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Гость с Двины». В Мурманском море, на перепутье от русского берега к Варяжской горе, есть сметенное место. Под водою гряды камней, непроглядный туман, и над всем, над шумом прибоя, над плачем гагары и криками чайки, звучал здесь некогда нескончаемый звон. Заслышав этот звон, остерегательный и оберегательный, русские мореходцы говорили: «Этот колокол — варяжская честь». Варяжане спорили: «Нет, этот колокол — русская честь. Это голос русского гостя Андрея Двинянина». Корабельные ребята любопытствовали: «Что та варяжская честь? Кто тот Андрей Двинянин?» Статнее всех помнили о госте Андрея двинские поморы. Этот Андрей жил в те времена, когда по северным морям и берегам государил Новгород Великий. Андрей был членом пяточисленной дружины. Сообща промышляли зверя морского, белого медведя, моржа, песца. Сообща вели договоренный торг с городом скандинавским Ютта-Варяжское. В свой урочный год Андрей погружает в судно дорогой товар — меха и зуб моржовый. Благополучно переходит Гандвик, Мурманское море и Варяжское. Причаливает у города Ютты. Явился в гильдию, сдал договоренный товар секретариусу и казначею. Сполна получил договоренную цену — 500 золотых скандинавских гривен. Отделав дела, Андрей назначил день и час обратного похода. Вечером, в канун отплытия, Андрей шел по городской набережной. С моря наносило туман с дождем. Кругом было пусто и нелюдимо, и Андрей весьма удивился, увидев у причального столба одинокую женскую фигуру. Здесь обычно собирались гулящие. Эта женщина не похожа была на блудницу. Она стояла, как рабыня на торгу, склонив лицо, опустив руки. Ветер трепал ее косы и воскрыли ее черные, как бы вдовьи одежды. Андрей был строгого житья человек, но изящество этой женщины поразило его. Зная скандинавскую речь, Андрей спросил: «Ты ждешь кого-то, госпожа?» Женщина молчала. Андрей взял ее за руку, привел в гостиницу, заказал в особой горнице стол. Женщина как переступила порог, так и стояла у дверей, склонив лицо, опустив руки. Не глядела ни на еду, ни на питье, не отвечала на вопросы. Андрей посадил ее на постель, одной рукой обнял, другой поднес чашу вина. «Испей, госпожа, согрейся». Женщина вдруг ударила себя ладонями по лицу и зарыдала. «Горе мне, горе! Увы мне, увы! Забыл меня Бог и добрые люди!» Беспомощное отчаяние было в ее рыданиях. Жалость, точно рогатина, ударила в сердце Андрея. «Какое твое горе, госпожа? Скажи, не бойся, я тебя не дотрону». Переводя рыдание, женщина выговорила: «По одеже твоей вижу, господине, ты русский мореходец. Мой муж тоже был мореходец». «Был мореходец?» — переспросил Андрей. «Ты вдовеешь, госпожа?» «Почти что вдовею. Мой муж брошен в темницу». «За что же?» «Я расскажу тебе, господине. Мой муж с юношеских лет ходил на здешних торговых судах. Когда мы поженились, загорелся он мыслью построить собственное суденышко. Сколько своими руками, сколько помощью товарищей построен был кораблик, пригодный к заморскому плаванию. О, как мы радовались, господине!» «Тогда задумывает муж сходить в Готский берег на ярмарку. Но где взять деньги на покупку прибыльного в Готах товару? И опять судьба улыбнулась нам. Здешняя гильдия дает моему мужу деньги в долг на срок, вернуть долг сполна по возвращении из Готского берега. О, как мы радовались, господине! Днем муж закупал товар и погружал на судно. Ночами мы рассчитывали, сколько у нас останется прибыли по уплате долга в гильдию. Я не плакала, провожая мужа. Я радовалась. Но пути Божьи неисповедимы. Еще кораблик наш не дошел Готского берега, налетела штормовая непогода. Кораблик нанесло на камни и разбило в щепы. Дорогой товар утонул. Муж вернулся в Ютту босс и наг. По суду гильдии его бросили в темницу на срок, покуда не уплатит долга. Это было 2 года назад, господине. Я осталась одна с 2 маленькими детьми. Надо было кормить мужа в темнице, прокармливать детей. Я стала работать у рыбного засола. С рассвета до заката, на ветру, на снегу, на дожде. За труд платили рыбой. Голову варила и несла мужу, остальное доедала с детьми. Хлеб подавали соседи, добрые люди, и они же доводили меня до отчаяния. Всякий день я слышала: Гордячка ты, бесстыдница. Рыбный засол не работа. Сама подохнешь и семью уморишь. Иди на пристань, торгуй своим телом, пока молода. Познатнее дамы торгуют любовью по нужде. А ты кто? С ужасом я слушала такие речи. Стать блудницей? Пропащей? Утопиться бы! И то нельзя. Без меня замрут мои дорогие муж и дети. И вот сегодня город тонет в тумане. Я решила. Вечером пойду и стану у пристани. В такую погоду никто из горожан не ходит. Никто моего позора не увидит. Меня, господиня, ты и приметил у причального столба. И привел сюда. Вот и все. Госпожа, как велик долг твоего мужа. Страшно вымолвить, господине, без малого 100 золотых скандинавских гривен. Андрей соображал. На нас 5 я получил 500 гривен, по 100 гривен на брата. Моей долей я волен распорядиться. Он выговорил: «Следуй за мной, госпожа». Город накрыт был белесым туманом, но Андрей шел быстро, уверенно. Женщина едва поспевала за ним. На спуске к пристаням еле блазнила древняя церквица. Андрей сказал: «Встань, госпожа, в церковных воротах и не соступи с места. Жди меня. Я тотчас вернусь». Как птица слепым полетом в тумане, он побежал на свой корабль. Спустился в каюту, отомкнул ларец с общей казной, в кожаный кошель отсчитал 100 золотых гривен. Спрятав кошель за пазуху, побежал обратно в город. Женщина стояла в каменной нише, как изваяние. Андрей сказал: «Я принес тебе нечто, госпожа, но должен проводить тебя до дому». «Господине», — отвечала женщина, — «мой дом близко. Видишь, в конце улицы брежет огонек. Это мой сынишка поставил на окне светильник. Боится, чтобы мать не заблудилась». Андрей все же проводил ее до дому. «Теперь ты дома, госпожа. Вот, держи обеими руками этот кожаный кошель. В нем 100 золотых гривен. Завтра утром иди в гильдию. Объяви о себе секретариусу и казначею. Они примут гривны счетом и весом. Также выдадут тебе пергамент с печатями, что твой муж чист от всякого долга. Завтра до полудня твой муж возвратится домой полноправно и свободно. А теперь прости, госпожа». Сотворив поклон, Андрей зашагал обратно, и его накрыло туманом. Тогда только женщина опомнилась, бросилась вслед Андрею и закричала: «Господине, господине! Человек ты или ангел? От сотворения мира неслыхана такая великая и богатая милость!» Она бежала и кричала, но не знала, в какой переулок, каким пристанем свернул Андрей, и крик ее был, как крик чайки в море. Тогда женщина упала на дорогу и, рыдая и молясь, целовала следы Андреевых ног на сыром песке. В ту же ночь до утренних часов Андреев корабль покинул Ютту Варяжскую и, открыв паруса, пошел в русскую сторону. Оминув Варяжскую гору, Андрей проходит море Мурманское и, наконец, одолев жерло, достигает Двинской земли. В сборной избе Андрей здравствуется с 4 своими товарищами. Справив поклоны, они спрашивают: «Каково путь и торговлю справил, господине?» Андрей отвечал: «Вашим счастьем, государе, Бог дал все благополучно. В Ютте казначей и секретариус товар похвалили и договоренную цену уплатили, 500 гривен золотом свесили, счетом и мерою». Андрей поставил на стол ларец с золотом. «Здесь, государе, только ваша доля, 400 гривен золотом. Свою долю, 100 гривен, я вынял и стратил». «Суматоху говоришь, государь. Общая казна делится сообща. Никто из пайщиков не вправе выхватить из общей казны ни единой серебряной копейки». Ты, государь Андрей, поступил самочинно, самонравно, самовольно. Ты переступил морской промышленный устав. Ни единого слова покорного не приготовил Андрей своим товарищам. Вышел из горницы, так дверью двизнул, что изба дрогнула. С этого дня и часа остуда легла меж Андреем и четырьмя его товарищами. Эта остуда была на руку соседственной артели. Артельный староста подвесил Андрею лисий хвост. «Тебе, преименитому кормщику, не дозволено копейки взять из казны. Твоей бы дружине перед тобой на четвереньках бегать, а они свою ногу тебе на голову ставят. Переходи в нашу дружину. Будешь над нами государить, а мы тебе будем в рот глядеть и от тебя слова ждать». «Куда походите?» — спросил Андрей. «Зимовать на матку, на новую землю. Люди к походу готовы». Андрей был крут на поворотах, дал согласие. Ушел на новую землю, не сказавшись, не спросившись со старыми своими товарищами. И те оскорблены были даже до слез. Ушел, не простился. На новой земле кормщик Андрей государил и осень, и зиму, и весну. Там, в невечерний день, к Андрею пришла та, которая говорит о себе: «Я детям утеха, я старым отдых, я рабам свобода, я трудящимся покой». Андрея положили в каменном берегу, накрыли аспидной плитой. На плите высечена надпись: «Спит Андрей Двинянин, жда Архангеловы трубы». Эта весть об Андрее прилетела на Двину, и была печаль великая, и дружина плакала. Ушел, и нам прощений не оставил. Через 4 года по Андрееве исходе, значит, через 5 лет после его бывания в Юте, пришел на Двину скандинавский корабль, и хозяин корабля стал сыскивать об Андрее. В тот же вечер встретился с Андреевой дружиной. «Вы, Андреева дружина, вам должно принять эти гривны. Недостойны. Раздайте скудным, бедным людям. Не нашими руками раздавать. Тяжко нам будет получать спасибо за Андрееву милость». Наконец сошлись на том, что надобно учредить память Андрею. А как Андрей был отменитый мореходец, то да будет память его знатна и слышна в морском сословии. Наша Двина ходит промышлять рыбу в западный Мурман, близ Бусой Салмы. Это место вы, скандинавы, зовете «жилище туманов». И Андрей мечтал учредить здесь остерегательный звон. «Быть посему», — отозвался варяжанин, — «я в эту же зиму вылью колокол и весной на Троицу привезу кораблем». «Быть посему», — отвечали двиняне. «Мы явимся на Мурман раньше тебя и к Троицыну дню возведем на Бусой Вараке столб-звонницу. Еще кладем на тебя заповедь, государь варяжанин. По ободу, по краю колокола, вылей сей стих: малый устав приступив, исполнил великую заповедь». Как пообещал варяжанин, так и учинил. Сыскались в Скандинавии искусные мастера-литейщики. Вылили из меди, олова и серебра художный колокол. Только стих, завещанный двинянами, вылили латинской речью. По тому же латинскому обычаю колокол был окрещен и наречен Андреем. Весною, когда полетели в русскую сторону гуси, гагары и утята, варяжанин погрузил колокол на свой корабль и вслед за птицей пошел в русский ветер. В эту пору стоит на Мурмане беззакатный день, и берега грезят и манят в великой прозрачности. Варяжанин видит Бусую Вараку в полном лике. На вершине возведена звонница новгородским обычаем, но в один пролет. Варяжанин трубит в рог, и Русь трубит ответно. колокол вздымали на гору на моржовых ремнях всем народам. Звон был учрежден западным обычаем. В пролете, в железных гнездах, ходила дубовая матица. В матицу врощены уши колокола. От ушей спущены до земли ременные вожжи. Звонарь, стоя на земле, управлял вожжами. Матица начинала ворочаться, раскачивая колокол. Колокол летал в пролете, язык бил свободно, рождая звук певучий, грозный и жалобный. Это звенящее нескончаемое пение носилось по океану 300 лет. И проходящие мореходцы поколение поколением поминали гостя Андрея из Двины и гостя Варяжинина. После этих времен дошел день и час. Колокол зазвонил сам собою, ужасая слышавших. «Последи же бысть трясение земли, а западный берег Мурмана». Тряхнула гору в Кольской губе, дрогнула бусая варака, качнулась звонница. Колокол, звеня и рыдая, как птица слетел в глубину морскую. Но и в начале нынешнего столетия мореходцы уверяли, что звенит Андреев колокол и на дне моря океана.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.